Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
История, описанная евангелистом Лукой, очень глубокая и трогательная. Совсем недавно Петр исповедал Иисуса долгожданным Мессией. Но, к большому удивлению учеников, сам Христос категорически запрещает им рассказывать об этом кому бы то ни было и начинает произносить очень странные, непонятные слова о том, что его скоро опозорят, предадут насильственной и мучительной смерти. Ученики вообще не понимают, как это может быть убит сам Мессия. Они не могут вместить этих слов. И как это бывает у каждого из нас, мы стараемся вытеснить неприятную мысль чем-то другим, более понятным и радостным. Для учеников этой вытесняющей мыслью стала идея о первенстве. Кто же из них в царстве Мессии будет значимым? По каким принципам будет определяться наиболее приближенный к самому Мессии? Ответ Иисуса лаконичен. Он берет малое дитя и показывает на него, как на некий образец. Ученикам следует брать пример не с мудрых и сильных века сего, а с простых малых детей. Это и есть главный критерий их близости к Мессии. У каждого человека есть впереди определенная перспектива жизни. Особенно это важно для молодых, которые хотят добиться чего-то вполне определенного, а не просто безразлично и бесцельно барахтаться в волнах жизни. Что, как правило, предпринимает человек, увидевший перед собой некую заветную цель? Он начинает всячески стараться к ней приблизиться, перенимать у тех, кто ближе к ней, манеры поведения, изучать, как эти люди одеваются, о чем говорят, какие книги читают, какие мероприятия посещают. Через это мало-помалу человек втягивается в среду и начинает свой рост. Есть только одна проблема. Можно потратить столько сил, времени и средств, чтобы наконец-то соответствовать желанной среде, что до развития подлинного, глубинного содержания уже никаких ресурсов не останется. Я видел немало людей, которые обросли всеми атрибутами художественности, но так и не нарисовали ни одной вдохновенной картины. Зато в студию таких горе-художников приходишь, как в хороший магазин. Все на своих местах, самое лучшее, новейшее. Или встречаются такие любители богословия, в которых так много цитат из святых отцов и писания, что можно жонглировать ими бесконечно, да только никакого сердца они не способны согреть. И подобных примеров можно найти множество. Везде проблема одна и та же. Настоящий художник горит изнутри. Он не может не рисовать, не делиться бьющим из недр души фонтаном вдохновения. И это для него важно, а не какой новый колер выпустила известная французская фирма. В этом смысле любой одержимый в хорошем смысле человек – это тот же ребенок, у которого, когда загораются глаза, все остальное просто перестает существовать. И нет никакой разницы, чем будет заниматься человек. Творческой ли деятельностью, или обычной рутинной работой, если эта работа делается с любовью и радостью, то она не опустошает душу, а напротив, ее напитывает и вдохновляет. Вот к чему сегодня нас зовет Христос Спаситель. Перестать пытаться соответствовать внешним, формальным представлениям о том, какими мы должны быть, и целиком отдаться велению нашего сердца, научиться жить в гармонии со своим духом, в верности своему высшему призванию. И для того, чтобы понять, туда ли мы движемся, сегодняшнее Евангелие предлагает нам три очень важных критерия: радость, интерес и вдохновение. Так что давайте почаще смотреть на окружающих нас детей и спрашивать себя, а жив ли еще в моей душе тот самый светлый и восторженный ребенок?
Люди нередко испытывают трудности в общении. Основной проблемой оказывается неспособность услышать другого. Неспособность, разумеется, не физическая, а духовная. Физически-то мы как раз друг друга слышим, но слышать звуки и слова, улавливать интонации и действительно слышать и понимать, что тебе хотят сказать, это разные вещи. К сожалению, в наше общение мы часто вкладываем так много себя, что места собеседнику в разговоре не остается. Не в том смысле, что мы много говорим. Говорить-то мы можем и мало, но мы интерпретируем слова и интонации, подстраиваем смыслы под свое видение. Речь, конечно, идет не о бытовой болтовне, но об отношениях, более глубоких, в которых затрагивается душа человека, его интересы, мотивы, цели. И если в таком общении человек научается слышать другого, ставить себя на его место, прорываться через собственноручно выстроенные преграды, такое общение оказывается настоящим даром Божьим. Ведь именно Бог сотворил нас для того, чтобы мы могли жить открыто и искренне. Одновременно с этим, такое общение оказывается результатом труда возделывания собственной души и честности перед самим собой. В сегодняшнем чтении ученики не слышат Христа, хотя Он призывает их буквально вложить Его слова в уши. Он говорит им о своих страданиях и смерти, но они не понимают Его слова, так как оно было закрыто от них, так что они не постигли Его. Более точный перевод говорит несколько иначе. Оно было закрыто от них, чтобы они не постигли его. Иными словами, они не поняли его, потому что его слова были закрыты от них, и закрыты как раз для того, чтобы не поняли. Может возникнуть закономерный вопрос, для чего же Христос говорил все это, если смысл был от них закрыт? Ответ на самом деле не так сложен. Во-первых, Он говорит им о страдании, чтобы в момент искушения они поняли, что он страдает вольно. Во-вторых, смысл для них был закрыт, чтобы они не впали в уныние и не разбежались. Но было и третье, что важно отметить. Они не поняли, но спросить его об этом слове боялись. Это уточнение очень интересно, ведь надо понять, кого они боялись. Они боялись своего учителя, боялись своего друга, боялись того, с кем терпели лишения и невзгоды. Они боялись Христа. Может быть, совсем не случайно, правда об учителе от них закрыта, ведь по отношению к нему закрыто их сердце. Того, кто так часто говорил им «не бойтесь», они боялись. Это значит, их отношения не были до конца искренними. Ведь они воспринимали его как начальника, а себя как подчиненных. Они оставляли место для лукавства и хитрости. Однако, не понимая его слов о предстоящих страданиях, они, к сожалению, понимали другое. Рядом с Мессией можно неплохо устроиться. Ведь, побоявшись уточнить про пророчество, они не побоялись при нем, здесь же, начать спорить, кто из них будет больше, когда Мессия станет царем. Зная их мысли, Христос берет ребенка и ставит его перед собой. Взрослые давно придумали свою иерархию ценностей. Видя бесхитростный поступок, они, возмущаясь, говорят: «Ты как ребенок, не понимаешь правил взрослой игры, слишком наивен». Так можно сказать о том, кто не лжет ради выгоды, кто прощает и не помнит обид. И вот Христос берет ребенка и, поставив его перед собой, говорит: «Кто из вас меньше всех, тот будет велик». Их далеко идущим планам брошен вызов, потому что, если они хотят идти за ним, они должны понимать, что ценности взрослого мира рядом с Христом будут отброшены. Услышав это, Иоанн рассказывает о человеке, который именем его исцеляет, хотя с ними не ходит. Он чужак, и они запрещают ему исцелять. Но и в этой ситуации Христос обличает их неправоту, ведь этот человек их единомышленник, несмотря на то, что они не знают его. Чего же опять им не хватило? В чем их проблема? Они не были достаточно открыты и доброжелательны. Они прислушивались не к смыслу, а к форме. Они стремились исполнить волю свою, но не Божью. Мы же, напротив, если хотим быть со Христом, будем прислушиваться к Его словам и стараться их исполнять.
Ученики Христа, те, кого мы называем апостолами, это, пожалуй, одни из самых авторитетных и почитаемых христианских святых. В нашем восприятии это мудрые, духовно и житейски опытные люди, в которых с особой силой действует божественная благодать. Именно через призму этих представлений мы смотрим на их образ в Евангелии. И это не совсем правильно, ведь отрицание того факта, что они были некогда простыми людьми, как мы с вами, скрывает от нас важную духовную истину. Чтобы увидеть ее, давайте присмотримся к тексту. Что мы видим? Мы видим группу людей, которые идут за своим учителем, совершенно не понимая, в чем суть его миссии. В их представлениях со дня на день он должен стать царем Израиля, а они будут его чиновниками, важными людьми. Поэтому слова Христа о страдании, о кресте им совершенно непонятны. Более того, это группа людей, которые находятся в соперничестве друг с другом. Если и не явно, то на уровне мыслей среди апостолов была конкуренция. Ведь если они скоро станут вельможами, кто будет важнее и окажется ближе к царю? Можно представить даже некое напряжение, которое витает среди них. Но если друг относительно друга они скрывали свои чувства, то относительно посторонних их эмоции выплескивались наружу. Поэтому они и жалуются учителю на человека, который не ходит с ними, но использует имя Христа для изгнания бесов. Таким образом, он также претендует на будущие почести. Делиться будущей славой апостолы не намерены, поэтому и жалуются своему учителю. Поразительно, оказывается, близость ко Христу, принадлежность к числу его ближайших учеников, не застраховала апостолов от заблуждений, предрассудков и других человеческих несовершенств. До того момента, когда их сознание полностью изменилось, и они стали святыми, которых мы видим на иконах, им предстояло пройти очень долгий и скорбный путь. Это очень важная закономерность духовной жизни. Вхождение в церковь, в круг учеников Христа, не гарантирует человеку, что в мгновение ока он станет мудрым, рассудительным, чутким и всем таким распрекрасным. Это не конец пути, это всего лишь его начало. Как говорил блаженный Августин, «Один раз я нашел истину, сознательно стал христианином, но с тех пор я все продолжаю ее искать каждый день». Замечательный в этом отношении образ – рождение бабочки, ведь ее жизнь только начинается, когда гусеница становится коконом. Там внутри происходит существенная трансформация, без которой она не сможет полететь. Так и здесь – последовательная духовная жизнь, методичное понуждение себя к молитвенному общению с Богом, терпение тех обстоятельств, в которые тебя ставит Господь, участие в церковных таинствах и богослужебной жизни – все это вместе – обновляет нашу душу клеточку за клеточкой, чтобы изо дня в день, из года в год она становилась все проще и легче, и однажды, в тот момент, который ведом одному Богу, она, как младенец, вновь родилась на свет, но теперь уже в Царство Небесное.
В своих представлениях о Мессии и о том, каким будет его Царство, ученики Спасителя разделяли все те заблуждения, которые бытовали в среде их единоплеменников. Мессия – великий царь-освободитель, выдающийся администратор, блестящий новатор и реформатор. Мессия страдающий, униженный и убитый – ничего абсурднее они и представить себе не могли. А потому то, что открывает им о своей участи Христос, им совершенно непонятно. Ведь это совсем иная логика, которая похожа на бессмыслицу в той системе координат, в которой они обитают. А потому и вместить ее они пока не в состоянии. Настроение учеников прекрасно демонстрирует их спор о том, кто из них в будущем царстве Мессии станет первым, то есть будет иметь больше власти, привилегий и уважения. И если друг друга они еще готовы терпеть, то всех остальных, кто претендует воспользоваться силой их учителя, они рассматривают как явных конкурентов и самозванцев, посягающих на их долю. Именно поэтому они запрещают человеку, который не ходит с ними, изгонять бесов силой Иисуса Христа. В ответ Христос и приводит им в пример ребенка. Существо безобидное, неамбициозное, простое. Ребенок еще не делит мир на своих и чужих, не гоняется за выгодой, не одержим тщеславными помыслами. Он не видит в окружающих конкурентов, которые стремятся занять его место под солнцем. Не стремится во что бы то ни стало не упустить своего. Именно тот, кто приобрел такое внутреннее состояние, станет великим в царстве Мессии. И чем глубже это состояние, тем больше величия, которое совершенно иной природы, нежели та слава, которая сопровождает сильных мира сего. Тот идеал, который предлагает Спаситель, является камнем преткновения для многих людей. Ведь этот мир, вся наша жизнь устроены совершенно иначе. Или ты, или тебя. А поэтому воплощение этого идеала непременно сопряжено с трудностями, дискомфортом и даже страданием. А кто хочет страдать? Человек всячески пытается этого избежать. Поэтому на протяжении всей истории христианства мы видим печальное явление – попытки примирить две логики – Христову и житейскую. Якобы во имя воплощения на земле, предложенного Спасителем идеала святости, создать для этого соответствующие внешние условия. Отсюда крестовые походы, религиозные войны, церковные расколы. Какими бы высокими словами зачастую все это не было прикрыто, перед нами не что иное, как все те же попытки занять первое место у ног земного царя в его славном земном царстве. Это страшная химера, гибрид. И тем она страшнее, чем громче при ее создании декларируются евангельские истины. Поэтому чаще будем приводить себе на ум образ Христа, который в себе самом, в своей жизни, в своем подвиге, в полноте воплотил идеал Дитя Божие. И коль мы считаем себя его учениками, то обязаны каждый в свою меру, но бескомпромиссно, пройти этим же путем.
Трилогия Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность» посвящена описанию, как незаметно, шаг за шагом взрослеет человек. И то, что раньше казалось ему огромным и очень важным, с прошествием немногих лет становится почему-то смешным и несерьезным. И в первую очередь комичным начинает видеться детство как таковое. Во всяком случае, так думает лирический герой писателя. А жаль, ведь именно детские годы, в определенном смысле, конечно, с точки зрения Евангелия, являются самым настоящим символом Царства Небесного. Разъяснению того, какое именно детство имеет отношение к божественной реальности, посвящен сегодняшний отрывок из Евангелия от Луки. Сначала мы слышим слова Христа, обращенные к ученикам. «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Эту фразу Господь Иисус произносит сразу же после чудесного исцеления бесноватого. Апостолы вместе с народом ликуют, а затем неожиданно слышат такие печальные для себя слова. Христос обращается к ученикам, как учитель начальных классов, к детям. «Вложите себе в уши эти слова». Но апостолы, подобно неразумным отрокам, отказываются предупреждение Спасителя принять. Им гораздо удобнее жить среди мечтаний о грядущем благополучии и знатном положении рядом с троном царя Израильского. Это же желание славы и общественного уважения приводит апостолов к спорам, а кто из них больше? Спаситель для вразумления учеников ставит перед ними ребенка и говорит, «Кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает». Так Иисус идентифицирует себя с ребенком, который стоит возле него. Отсюда можно сделать вывод. Любой, кто хочет быть учеником Христовым, стремится принять его и следовать воле пославшего его, должен солидаризоваться с малыми, бедными, угнетаемыми, лишенными социальных привилегий. Иисус говорит своим ученикам, а вместе с ними и нам, если вы готовы забыть о престиже, а начать любить и служить тем, которые не имеют никакого значения в глазах людей, то вы будете служить мне и Отцу Небесному. Спаситель призывает апостолов уподобиться детям не в неразумии, а в незлобии и простоте. В детстве нам не были важны лайки, модные бренды, мысли о карьере. Мы умели радоваться малому и ценить главное. К этому восприятию жизни и призывает нас вернуться Христос. Но апостолы вновь оказываются глухи к словам учителя. Их головы занимает теперь другая мысль. Ученики рассказывают Христу о странствующем экзорцисте, гонителе злых духов, который не является последователем Спасителя, но успешно заклинает бесов его именем. Апостолы ожидали услышать от Иисуса слова обличения, но вместо этого получают следующее: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Эти слова Христовы следует понимать опять в контексте разговора о детстве. Спаситель призывает учеников не ревновать и не завидовать, а порадоваться тому, что кто-то неожиданно для них тоже стал проповедником Евангелия. И пусть этот экзорцист сам, видимо, не до конца понимает, чьей силой совершает он чудеса, но имя Сына Божьего звучит по городам и весям Палестины, а через него, через это имя, к людям приходит милость Господа. Сегодняшнее чтение призывает нас к свойственным детям чистоте и незлобивости, которые следует совмещать с ясностью мысли и жизненным опытом взрослого. Господь ставит перед нами непростую задачу, но в том и дело, что в сложной реальности жизни христианину необходимо руководствоваться не какими-то неповоротливыми застывшими установками, а живой заповедью любви к Богу и ближнему, что требует от нас одновременно и детской простоты, и взрослой осмысленности. Успешно же соединить первое и второе да поможет нам Дух Святой, живущий в каждом, кто однажды принял таинство крещения.
Время земной жизни Господа приближалось к концу, поэтому Спаситель старался приучить апостолов к мысли о том, что Мессия – это не земной царь, который поможет иудеям поработить все народы мира, а царь, царство которого не от мира сего, который сам пострадает за этот мир. Но ученики никак не могли отрешиться от иудейских воззрений на царство Мессии. Отождествляя его с земными царствами, апостолы желали знать, кто из них какое место займет в этом царстве, а потому размышляли, кто бы из них был больше. Спаситель, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Архиепископ Аверки Таушев поясняет, что этими словами Господь как бы говорит: «Всякий, кто с любовью будет относиться к таким малым детям или вообще людям кротким и смиренным, похожим на детей во имя Христова, то есть во исполнении Моей заповеди о любви ко всем слабым и униженным, тот сделает это как бы Мне самому». Кто отрешится от своего воображаемого величия, обратится от честолюбия и гордости к смиренномудрию и кротости и станет таким же малым, как дитя, тот и будет иметь больше значения в Царстве Небесном. При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Слова Спасителя напомнили апостолу Иоанну увиденного учениками человека, который именем Христа изгонял бесов, но апостолы не только не приняли его во имя Христа, но даже запретили ему совершать добрые дела, потому что человек этот не присоединялся к их кругу. Борис Ильич Гладков замечает: «В то время, явной вражды ко Спасителю со стороны руководителей еврейского народа, небезопасно было быть его учеником и всюду открыто следовать за ним. Нужно было иметь достаточно мужества, чтобы преодолеть страх преследования со стороны врагов Иисуса. Поэтому, кроме тех учеников, которые не боялись следовать за Иисусом, были у него и так называемые тайные ученики, к числу которых принадлежал, к примеру, Иосиф Аримафейский». Вероятно, одного из таких учеников, имевшего веру во Христа, но не имевшего мужества открыто присоединиться к его последователям, и встретили апостолы, когда он именем Господа изгонял бесов. Считая, что ученик Спасителя должен находиться при нем и безбоязненно следовать за ним, апостолы запретили ему продолжать свою деятельность. Тем не менее, Спаситель знает своих, даже если они еще не наставлены в истине как должно, и давая понять, что мы не имеем власти ограничивать действия благодати Божией, отвечает: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Александр Павлович Лопухин пишет: Христос указывает на то, что в настоящем положении учеников, когда представители иудейского народа относятся ко Христу и апостолам явно враждебно, ученикам дорого уже одно то, если кто из народа не идет против них. Это значит, что такой человек им сочувствует в глубине души, иначе бы он, конечно, пошел за своими руководителями, книжниками и фарисеями. Здесь важно понять, что речь идет о благоговейном отношении долготерпеливого и многомилостивого Спасителя, раскрывающего все возможности познания истины для человека и желающего спасения всем людям. Как часто, дорогие братья и сестры, мы склонны делать вывод, что вовсе не следует за Христом тот, кто не идет за Ним вместе с нами, и что совсем не делает ничего хорошего тот, кто делает хорошее не так, как делаем мы. Спаситель учит нас быть терпеливыми по отношению к тем, кто еще не до конца познал истину. Это терпение должно основываться на любви и смирении, которое мы сможем явить на деле, если в каждом человеке, с которым нас сводит жизнь, будем видеть Христа, нашего Спасителя и Бога.
А пославший Его есть Бог, следовательно, кто исповедует Господа, тот Бога исповедует, а кто не исповедует Его, тот и Бога не исповедует. Скажешь, я исповедую Христа великим, премудрым, всемирным Учителем. Нет, исповедую Его так, как Он Сам говорит о Себе. А Он говорит о Себе, что Он и Отец — едина суть, единого божеского естества лица, раздельные, но единочестные и сопрестольные. Кто не исповедует так, тот как бы не величал Господа. Все одно, что не исповедует Его, а не будучи исповедником Его, не исповедует и Отца, не исповедует Бога. Поэтому каким богочтецом не выказывай себя, ты не богочтец, когда не исповедуешь Господа Иисуса Христа, Сына Божиим Единородным, нас ради воплотившимся и Своей крестной смертью нас спасающим. Не все одно, какого Бога исповедать, лишь бы исповедать. Поклонявшийся солнцу и звездам или вымышленным существам не называется богочтецами, потому что не то считали Богом, что есть Бог. Так и тот, кто Господа не исповедует, не есть богочтец, потому что не того Бога исповедует, который есть истинный Бог. Истинный Бог — не есть без Сына совечного и собезначального. Потому, коль скоро не исповедуешь Сына, не исповедуешь и Бога истинного. Какая цена твоему исповеданию, один Бог рассудит. Но так как нам Бог открыт Богом истинным, то помимо этого откровения нельзя иметь Бога истинного.
Но Иисус, оставив прочих, беседует с учениками и говорит: «Все это, чудеса и слова о чудесах, вложите вы себе в уши». Для чего? Так как я имею быть предан и распят, то для того, чтобы вы, когда увидите меня распятым, не подумали, что я претерпел это по своему бессилию. Ибо кто творит такие чудеса, тот мог бы и не быть распят. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Для чего же это было? Для того, чтобы они прежде времени не вдались в печаль и не смущались от страха. Итак, Бог, нисходя их слабости и руководя их как бы детей каких, попустил им не понять того, что говорилось о кресте. Примети благоговение учеников, по которому они не дерзали, даже более боялись спросить Господа. Ибо страх усиливает благоговение. Равно как и благоговение, и есть страх, растворенный любовью. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Апостолов постигла страсть к пустой славе. Кажется, страсть эта возбудилась в них от того, что они не исцелили бесноватого. Вероятно, по сему случаю они заспорили, утверждая каждый со своей стороны, что отрок не был исцелен не по моему бессилию, но по бессилию такого-то. Отсюда загорелась распря о том, кто бы из них был больше. Но Господь, зная сердце каждого, предваряет, и прежде чем страсть сия возросла, старается пресечь ее в самом корне. Ибо страсти вначале удобно преодолеть, а когда они возрастут, тогда уж весьма трудно бывает исторгать их. Как же Господь пресекает зло? Взяв сказанное дитя, показывает его ученикам, давая через сие знать им, что мы должны привести свой ум в такое состояние, в каком бывает он в детском возрасте. Ибо дети бывают неопытны во зле, весьма просты и не волнуются помыслами ни словолюбия, ни желанием первенства перед другими. Кто говорит: «Примет сие дитя во имя Мое», тот Меня принимает. Слова сии такой имеют смысл. Хотя вы думаете, что вы понравитесь многим, и что вы очень многими будете приняты в таком случае, если будете казаться гордыми и славолюбивыми, но я вам говорю, что мне особенно приятна простота, и что она служит отличительным признаком моих учеников. Так что кто препростого и незлобивого мужа примет как моего ученика, ибо это означает выражение «во имя Мое», тот примет Меня. Ибо кто принимает гордого, тот не принимает ни ученика моего, ни меня. Иоанн же, вступая в разговор, сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему». Какая последовательность между словами Иоанна и словами Господа? Очень близкая. Поскольку Господь сказал, что кто из вас меньше всех, тот будет велик, то Иоанн начал бояться. Не худо ли они поступили, когда властно и гордо запретили тому человеку? Ибо запрещение кому-нибудь чего-нибудь обнаруживает в запрещающем не меньшего, но думающего о себе несколько более, чем о том, кому он запрещает. Итак, Иоанн боялся того, не гордо ли он поступил, запретив тому человеку. Почему же ученики запретили этому человеку? Не по зависти, но потому что считали его недостойным творить чудеса, так как он не получал вместе с ними благодати чудотворения, не был, как они, послан на то от Господа и вовсе не следовал за Иисусом. Что же Господь? Оставьте, говорит, его делать это, ибо и он сокрушает силу сатаны. Поскольку же он не препятствует вам в деле проповеди, не действует заодно с дьяволом, значит, он за вас. Ибо кто не против Бога, тот за Бога, подобно как тот с дьяволом, кто не собирает с Богом. Подивись, пожалуй, и силе имени Христова. Как действовала благодать при одном произношении оного, хотя бы произносящие были и недостойны, и не были учениками Христовыми. Таким же образом и через священников, хотя бы они были и недостойны, благодать действует, и все освящаются, хотя бы священник был и нечист.
Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
Исследователи и толкователи послания апостола Павла к филиппийцам практически единогласно говорят о том, что Епафродит, о котором в этом отрывке пишет апостол Павел, был из Филипп, и что именно он доставил туда написанное апостолом послание. Очень любопытна та рекомендация, которую Павел дает Эпафродиту. Он называет его братом, сотрудником, сподвижником, посланником и служителем. Апостол не скупится на похвалы и добрые эпитеты. Он пишет о том, что Эпафродит болел, и болел тяжело, но выздоровел. А если бы этого не произошло, то Павел был бы очень опечален. Из всего этого можно сделать вывод, что Эпафродит был близок апостолу. Очень ему дорог, а еще он нужен был ему для дела христианской миссии. Все те слова, которыми Павел описывает Эпафродита, указывают на суть его христианского служения. Она состояла в помощи другим, старшим апостолам. Но помогать можно очень по-разному. Можно в помощи видеть лишь временный этап и стремиться максимально быстро этот этап завершить с тем, чтобы перейти к самостоятельной деятельности, чтобы, к примеру, стать во главе христианской общины. Тогда как путь Эпафродита был, судя по всему, иным. Он не тяготился своим подчиненным положением и был верным помощником апостола Павла. Особо обращает на себя внимание выражение апостолом Павлом радости по поводу того, что Бог помиловал Эпафродита, то есть, иными словами, Бог исцелил его. В выздоровлении своего помощника апостол видит милость Божию. Радость Павла по этому поводу резко контрастирует с его же словами, которые находятся в первой главе этого же послания. Там апостол написал: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». То есть в первой главе послания к филиппийцам Павел пишет о своем собственном желании как можно скорее закончить земной путь и быть со Христом. А во второй апостол видит в избавлении своего помощника от смерти милость Божию. На первый взгляд здесь есть некоторое противоречие. В древности были еретики, которые в высказанном апостолом Павлом желании разрешиться и быть со Христом видели указание на то, что земная телесная жизнь ничего не стоит, что христианам не стоит к ней серьезно относиться, потому что настоящая жизнь там, за границей смерти. Но церковь, основываясь на словах все того же апостола, сопоставляет сказанное им в первой главе со словами из второй главы и делает вывод, что милость Божия в равной степени проявляет себя как в смерти, так и в жизни. Но при этом жизнь – это базовая ценность. Ее нельзя подвергать сомнению, ведь сам Христос никому и нигде не говорил, что для кого-то смерть представляется лучшим исходом. Напротив, Он исцелял и воскрешал. Он делал все для того, чтобы отодвинуть и победить смерть.
В сегодняшнем чтении мы видим перед собой историю, которая проливает свет на бытовую жизнь первых христианских общин и говорит о взаимоотношениях апостолов и их учеников. Чтение начинается с того, что Павел выражает уверенность, вплоть до убежденности, что с помощью Божией сам еще раз побывает в Филиппах. Однако прежде, еще не имея такой возможности, как и не имея возможности послать Тимофея, он посылает к ним их соплеменника, Эпафродита, который помогал ему в узах. История, которую сообщает апостол, рассказана как бы в обратном порядке. Говоря о том, что Эпафродит возвращается на родину, он рассказывает его историю как историю подлинного христианского служения и заботы. Итак, апостол Павел, когда-то проповедовавший в Филиппах, в момент написания послания находится в заключении в Риме. Зная об этом и о том, что он нуждается в помощи, христиане Филипп посылают к нему одного из членов общины, который преодолевает очень далекое, в 1200 километров расстояние, для того, чтобы послужить апостолу в его стесненных обстоятельствах. Обращаясь к филиппийцам, Павел называет Эпафродита братом, сотрудником и сподвижником. Близкие по смыслу, эти характеристики все же говорят о разном. Называя ученика братом, апостол свидетельствует о чувстве глубокого внутреннего родства и привязанности, которое появилось между ними. Говоря о сотрудничестве, имеет в виду общие заботы по устроению христианской жизни. Но кроме того, Павел называет его сподвижником, или буквально соратником, сослуживцем по военной службе, то есть видит в нем того, кто разделяет с ним духовный подвиг, то поистине стал воином Христовым. За время пребывания с апостолом Эпафродит пережил два испытания – физическую болезнь и опасность от язычников, и в обоих случаях проявил себя как настоящий христианин. В первом, все перенося с терпением, он не желает огорчать излишними переживаниями родных и близких в Филиппах. Во втором, он был готов умереть за дело христианской любви и проповеди. Сколько же должно быть испытаний и трудностей, скрывается за всеми этими словами. Сколько настоящего, духовного и вполне видимого физического труда. Этот человек в истории церкви остался практически неизвестным. Он не оставил трудов, да и упомянут только в этом отрывке. Но он оказался замечательным христианином и послужил делу христианской проповеди, поддержав апостола в трудный момент. Апостол Павел пишет, что такое поведение заслуживает всяческого уважения. Конечно, это важно, но что не менее важно, и что позволяет нам сделать вывод по поводу нас самих, простая жизнь во взаимном служении друг другу, в служении жертвенным и искренним, может быть названа христианской и достойна всякого уважения.
Отношения апостола Павла с христианами города Филиппы были очень дружественные. Здесь его искренне любили и всегда были готовы оказать радушное гостеприимство. А потому, когда филиппийцы узнали, что основатель их общины находится в тюремном заточении в Риме, они собрали необходимые вещи и передали их апостолу вместе с юношей по имени Епафродит. Молодой человек не просто доставил посылку в Рим, но еще и остался при апостоле Павле в качестве слуги и личного помощника. Это был благородный и смелый поступок, ведь апостол ожидал суда, который вполне мог приговорить его к смерти за проповедь христианства. Если бы подобный приговор был вынесен, он мог бы распространиться и на Эпафродита. Кроме того, из сегодняшнего отрывка мы узнаем, что в Риме юноша заразился какой-то опасной болезнью и был при смерти. Оправившись от недуга, он начал переживать, что его собратья в Филиппах будут беспокоиться о нем, поэтому апостол и отсылает его обратно, снабдив при этом рекомендательным письмом. Это очень важный момент. Несмотря на то, что у апостола были прекрасные отношения с филиппийцами, несмотря на то, что сам Эпафродит пользовался в общине уважением, могли найтись те, кто упрекнул бы юношу в том, что он оставил Рим и находящегося в заточении Павла по своему малодушию или даже трусости. Поэтому апостол и призывает их в своем письме оказать Эпафродиту всяческие почести и отнестись к нему с уважением. Качество, которое демонстрирует Павел, есть не что иное, как мудрая предусмотрительность. С одной стороны, он защищает молодого человека от возможных обвинений, с другой – проявляет заботу и о тех, кто по своей духовной немощи еще не научился воздерживаться от осуждения, но подсознательно ищет повод к тому, чтобы в чем-нибудь упрекнуть окружающих. Это замечательный пример действительно христианского отношения к людям. Настоящая любовь окружает заботой не только тех, кто нам приятен, и демонстрирует высокие человеческие качества, как Епафродит. Она простирается и на тех, в чьей душе все еще живет склонность к сварливости, осуждению, пересудам и скандальности. Это проявляется в том, что она всячески старается не дать им повод для раздора. Она предусмотрительно оберегает их от ситуаций, которые могут спровоцировать их сорваться в очередную склоку. Будем стараться также поступать и мы, чтобы, подобно апостолу Павлу, оказаться достойным Христа. Ведь и Он, как Бог и Творец нашего мира, одинаково заботится как о достигших совершенства праведниках, так и о тех, кто только начинает этот нелегкий и тернистый путь.